волнах Радио Свобода.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Планы повышения пенсионного возраста в России. Выступление Михаила Ходорковского с последним словом на судебном процессе по второму делу ЮКОСа. Промежуточные выборы в Соединенных Штатах. Суд по иску Рамзана Кадырова к Олегу Орлову. Первые результаты археологических раскопок на Триумфальной площади в центре Москвы. Месте постоянных оппозиционных выступлений. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. В России широко обсуждаются планы и проблемы пенсионной реформы, в частности, идея повышения пенсионного возраста до 62 лет для мужчин и 60 для женщин. Одновременно стало известно о планах Минздрава по отказу от накопительной системы обязательных пенсионных отчислений. Эксперты говорят о неэффективности существующей сегодня в России пенсионной системы, рассказывает Виталий Камышев.
О необходимости повышения пенсионного возраста не раз говорил министр финансов Алексей Кудрин. Главный его аргумент – дефицит бюджета пенсионного фонда. Указанная мера, по мнению Кудрина, поможет исправить ситуацию. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов считает подобные аргументы циничными, а разговоры о повышении пенсионного возраста называет безнравственными. Идея неприемлема хотя бы потому, что на деле она фактически может лишить пенсий миллионы россиян, цитирует слова Сергея Миронова агентства «Интерфакс». Но у идеи повышения пенсионного возраста есть и сторонники. Среди них генеральный директор Национального геронтологического центра Вячеслав Крутько.
Вообще для человека главная востребованность. И пенсионеры, многие мрут, как только они уходят на пенсию. Полностью меняется стиль жизни и портится здоровье. Я за то, чтобы увеличить пенсионный возраст. Почему? Потому что выбрать из двух зол, да? Одинокая старость в нищете или работа до седьмого пота в социуме. Вот старость в нищете – это самое страшное. Это убивает сразу. Это качество жизни, это итог жизни человека как бы нулевой. Ну, вот прожил он, да, что-то делал, что-то хотел, и все, оказался в старости, в нищете. Это самое страшное. Человек, когда теряет работу, и даже если он быстро ее находит, у него на всю жизнь оказывается психологии травма, которая проявляется в тех или иных стрессовых ситуациях. Это очень тяжело. И поэтому я бы выбрал работу до седьмого пота, но в социуме.
Однако готова ли российская экономика сегодня предоставить пожилым людям достаточное количество рабочих мест? Не видит ничего предосудительного в идее повышения пенсионного возраста заместитель директора НИИ труда Валентин Роик. Однако он отмечает сложность и неоднозначность проблемы.
У нас до 60 лет доживает приблизительно 68 тысяч мужчин из 100 тысяч родившихся. И приблизительно половина продолжать работать в прежнем режиме не могут. Поэтому они выходят на пенсию, и это вообще-то большое цивилизационное благо. Возраст выхода на пенсию у нас, он составлял 50 лет для мужчин, 55 лет для женщин. И он базировался вообще-то на парадигме утраты трудоспособности. Она, эта парадигма, существует и сейчас. После 35 лет любой человек, начинается период старения, теряет трудоспособность приблизительно 1,5-2% в год. Поэтому средний показатель с утратой трудоспособности составляет где-то порядка 30-40%. Ну, естественно, это средняя цифра для профессий с тяжелыми условиями труда, с тяжелой физической нагрузкой. Эта величина намного больше. Поэтому у нас очень много людей, которые фактически работать не могут, это в базовых отраслях экономики. Там они вообще выходят на пенсию 50-55 лет. И поэтому для них, например, ставить вопрос повышения пенсионного возраста до 62 даже, это немыслимо. Для них можно поставить вопрос на 2-3 года, не более, это 52-57 и так далее. Поэтому тут много аспектов, и так, скажем, категорично утверждать, надо или не надо повышать, надо проводить это очень избирательно.
Разумных аргументов в пользу повышения пенсионного возраста попросту не существует, а ссылки на зарубежный опыт несостоятельны, убежден заместитель руководителя Департамента социального развития Федерации независимых профсоюзов России Андрей Гудков.
Когда у нас будет продолжительность жизни такая же, как в Скандинавии, мы согласны на скандинавские параметры, но пока этого и близко нет. К чему приведет повышение пенсионного возраста? Минздрав только что дал огромный доклад, 85 страниц, по перспективам развития пенсионной системы. Там точно отвечено на вопрос, сколько людей выйдет на пенсию, доживет до пенсии по старости, если пенсионный возраст будет повышен на 5 лет. До пенсионного возраста в существующих условиях не доживет 60% мужчин и где-то около 20% женщин. Что беспокоит Кудрина? Ведь мы все знаем, откуда это идет. Кудрин взволновался, когда в Госдуме при обсуждении бюджета на 11, 12, 13 годы об этом сказал. Вы посмотрите, у нас бюджет 10 триллионов, 2,5 триллиона мы должны перевести в пенсионный фонд. Если это вычесть, а пенсионному фонду добавить бюджет, так почти равна величина. Какой кошмар! Во всех западноевропейских странах бюджет социального страхования, социальной защиты больше государственного бюджета. То это не своевременная мера. Это крайняя мера. И она должна быть придержана в кармане до того, что будет всегда в условиях рыночной экономики, до кризиса, до особенно жестокого кризиса. Тогда в ход должно пойти все для спасения страны, тогда можно и согласиться на повышение пенсионного возраста.
По словам Андрея Гудкова, подсчеты Федерации независимых профсоюзов показывают, даже если решение о повышении пенсионного возраста будет принято, полученная в результате экономия составит лишь 1/8 дефицита бюджета пенсионного фонда, о котором говорит Алексей Кудрин. В уже упомянутом докладе Минздрава о перспективах российской пенсионной системы прозвучала идея отказа от так называемой накопительной системы. Соратник Сергея Миронова по партии «Справедливая Россия», депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева, сторонник немедленной отмены принудительных пенсионных отчислений.
Система абсолютно обречена на провал, и эмпирически есть доказательства, и теоретически. Поэтому от нее нужно отказываться как можно быстрее, переводить все взносы, направлять на выплату текущих пенсий, а накопленными уже средствами тут дифференцированный подход. Тут граждане должны выбрать. Если они, большинство, значит, не понимают, что такое накопительные элементы, предпочтут страховую пенсию. Поэтому им нужно переиндексировать, то есть дополнительно проиндексировать, потому что страховая часть пенсии, она росла большим темпом, чем накопительная. Поэтому здесь нужно накопительную дополнительно проиндексировать, чтобы граждане не пострадали. А дальше она должна быть отчислять так же, как отчисляют их более старшие коллеги. Отказ от накопительной нужно делать как можно быстрее, потому что это считается, что эти деньги, которые вы отобрали у нынешних пенсионеров, не пускаете их на выплату текущих пенсий, это деньги, которые вы отобрали у будущих пенсионеров, потому что они полностью обесцениваются, и отдали крутить финансовым структурам.
Простые расчеты показывают, что грядущая реконструкция пенсионной системы может совпасть по времени с приближающимися парламентской и президентской избирательными кампаниями. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский выступил сегодня с последним словом на процессе в Хамовническом суде. Приговор по второму делу против бывших совладельцев ЮКОСа суд начнет оглашать 15 декабря. Япония отозвала для консультации своего посла в России после посещения президентом России Дмитрием Медведевым Южных Курил, которые Токио считает своей территорией. В Соединенных Штатах сегодня проходят так называемые промежуточные выборы в Конгресс. Оспариваются все 435 мест в Палате представителей и 37 мест в Сенате. В Афинах на территории посольства Швейцарии сработало взрывное устройство, о пострадавших не сообщается. Сегодня в 19:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Будут ли открыты ныне секретные архивы?» В программе принимают участие историки Николай Петров и Игорь Курлянский. Программа «Время гостей» 19:00 по московскому времени сразу после выпуска новостей. В В Хамовническом суде Москвы завершается процесс по второму делу против бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Гособвинение требует для них по 14 лет лишения свободы. Объявлено, что суд начнет оглашать приговор 15 декабря. Сегодня на процессе с последним словом в суде выступил Михаил Ходорковский. Радио «Свобода» транслировала его речь в прямом эфире. Эту запись вы можете найти на нашем сайте. И вот фрагмент этого выступления.
Я вспоминаю октябрь 2003 года, последний мой день на свободе. Через несколько дней, недель после ареста, мне сообщили, что президент Путин решил, я должен буду, как было сказано, хлебать баланду 8 лет. Тогда в это было сложно поверить. С тех пор прошло уже 7 лет. Большой срок, а в тюрьме особенно. У нас у всех было время многое переоценить и переосмыслить. Судя по смыслу выступления прокурора, а смысл приблизительно такой. Дайте им 14 лет и наплюйте на прежние судебные решения. За эти годы меня опасаться стали больше, а закон уважать еще меньше. Ваша честь, я не хочу сейчас возвращаться к юридической стороне дела. Кто хотел что-то понять, давно все поняли. Я думаю, признание вины от меня никто всерьез не ждет. Вряд ли сегодня кто-нибудь поверит мне, если я скажу, что похитил всю нефть своей собственной компании. Но также никто не верит, что в московском суде возможен оправдательный приговор по делу ЮКОС.
Это был фрагмент выступления Михаила Ходорковского с последним словом на судебном процессе по второму делу ЮКОСа. За ходом процесса следила корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она и сегодня была в суде. Ей слово.
В суде сегодня основным событием, конечно, самым ярким, было последнее слово Михаила Ходорковского, которое в прямом эфире «Радио Свобода» транслировало. Платон Лебедев от своего права выступить с последним словом отказался, заявив, что свое последнее слово он скажет в другом месте и при других обстоятельствах. Его адвокат Константин Рифкин пояснил, что вероятнее всего Платон Лебедев имел в виду Европейский суд по правам человека, на который он возлагает большие надежды. И нужно напомнить, что Европейский суд по правам человека уже вынес решение в пользу Платона Лебедева, признав незаконным его арест в июле 2003 года. Собственно, с этого и началось дело ЮКОСа. И сейчас в Европейском суде находятся еще две жалобы Платона Лебедева и еще три жалобы Михаила Ходорковского, которые связаны с разбирательством в Мещанском суде Москвы и здесь, в Хамонческом суде Москвы. Ну, сразу после того, как закончилось судебное заседание, и судья Данилкин объявил о том, что удаляется в совещательную комнату для постановления приговора до 15 декабря, адвокаты объявили о том, что созывают пресс-конференцию, и в ходе этой пресс-конференции они, во-первых, заявили, что государственные обвинители поставили суд в положение, когда у председательствующего судьи остался выбор лишь из двух вариантов, либо пойти на, я цитирую, абсолютно демонстративный беспредел, когда неправосудное решение будет вынесено в условиях явного и полного отсутствия доказательств хищения, открыто поправ закон и десятки судебных решений, либо полностью оправдать подсудимых это решение. Такой приговор оправдательный адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева считают единственным законным и справедливым решением. Сейчас они отказываются давать какие-либо прогнозы относительно того, как долго будет оглашаться этот приговор Хамовнического суда в Москве. Первый приговор в Мещанском суде оглашался 10 дней. А также никто не рискует давать каких-либо прогнозов о том, какой все-таки будет приговор обвинительный или оправдательный. Совершенно непонятно, что с условиями с мерой пресечения в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, поскольку им назначен арест до 17 ноября, но сейчас суд удалился для вынесения приговора, и он не может сейчас больше ничем заниматься, то есть продлевать этот арест. Считать ли, что с 17 ноября Ходорковский и Лебедев перестанут находиться под двойным замком, вот это тоже пока не совсем понятно.
За ходом судебного процесса следит Марьяна Тарачешникова, и мы вернемся к этой теме в следующем части нашей программы. Еще об одном процессе. В мировом суде Хамовнического района Москвы сегодня продолжилось заседание по делу главы центра правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Его обвиняют в клевете на президента Чечни Рамзана Кадырова. Поводом для такого обвинения защита Кадырова сочла заявление Орлова об ответственности лидера Чечни за смерть правозащитницы Натальи Истемировой. Сегодня суд перенес рассмотрение уголовного дела на 25 ноября. Тогда будут представлены доказательства адвоката-правозащитника. А сегодня свои доказательства представляло обвинение. Мнение сторон представит Динара Седдикова.
Адвокат Рамзана Кадырова Андрей Красненков рассказал Радио Свобода, кто выступает в качестве свидетелей по делу и какие доказательства имеют в распоряжении обе стороны.
Генри Резник сказал, что будет 4 свидетеля. Ну, из них 3 сотрудника мемориала, это пресс-секретарь Климова, там, по-моему, технический сотрудник Орлов и Светлана Тамушкина, ну, ближайший помощник Орлова. И еще кто-то будет выступать в качестве свидетеля, кто не выступал на предварительном следствии. Все свидетельства, так сказать, обвинения, в первую очередь, опираются на значение самих же слов Орлова. Я знаю, я уверен, кто стоит за убийством, кто виновен в убийстве Наташи Истемировой, понимаете? Тут как раз для нас, я считаю, все очень просто. Виновен кто, указывается конкретно, что он убийца, кто не знает значение слов, можно посмотреть в толковом словаре Ожегова и Шведова. И поэтому, когда выступали свидетели обвинения, Дадалаев, Комков, Дубайраев, Джумалиев, Мальсагова, вот для меня Нухажиев, вот для меня важно было, на самом деле, прежде всего, чтобы они показали, какова вообще социально-политическая обстановка в Чечне. Защита основана на том, что мы обвиняем Рамзана Ахматовича в социально-политическом плане, что там такая создана атмосфера беспредела, страха и насилия. И вот свидетели, я считаю, достаточно четко показали, что на самом деле творится и происходит в Чечне. Будем просить максимальное 3 года лишения. Рамзан Ахматович четко мне сказал, что мне надоело, что мои уже взрослеющие дети, которые свободно входят в интернет и читают там все публикации, понимаете, спрашивают: папа, кого ты опять тут убил? Тут говорят, ты уже женщину убил. И, кстати, один из материалов вашей радиостанции также является у нас письменным доказательством. Там четко вытекает, что Кадыров является никем иным, как заказчиком этого преступления.
Напомним, когда в июле прошлого года в Грозном была убита сотрудница мемориала Наталья Истемирова, Олег Орлов не раз заявлял, что именно президент Чечни несет ответственность за преступление. В октябре в рамках гражданского дела по этому эпизоду суд уже назначил центру мемориала и его директору штраф. А 6 июля Орлову снова было предъявлено обвинение уже по уголовному делу. Поводом для иска о клевете адвокат Кадырова назвал публикацию на сайте мемориала, в которой и размещены якобы клеветнические измышления в адрес президента республики. Адвокат правозащитника Генри Резник прокомментировал Радио Свободы, каковы, по его мнению, шансы защиты.
Нагрузка, которая падает на мировых судей, а мы рассматриваем дело в мировом суде, она, в общем, запредельна. Если брать статистику, то у нас оправдательных приговоров в правильном суде набирается 1%. Полагаю, что уголовно-правовой вины в действиях Орлова нет. Если выносить приговор, следуя закону, то в таком случае он может быть только оправдательным.
Обе стороны считают, что в связи с загруженностью суда и праздниками дело продлится не менее 3 месяца. Между тем, международные правозащитные организации уже не раз осуждали преследование главы мемориала. 21 октября Европейский парламент принял резолюцию, в которой потребовал прекратить уголовное дело и в том числе призвал российские власти покончить с общим климатом безнаказанности и страха на Северном Кавказе. Олег Орлов является лауреатом Сахаровской премии 2009 года. В связи с этим международные организации напоминают, что он находится под моральной и политической защитой. Динара Седикова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы поговорим о главной международной новости сегодняшнего дня. В Соединенных Штатах сегодня проходят так называемые промежуточные выборы. На них будут оспариваться 435 мест в Палате представителей Конгресса США, 37 мест из 100 в Сенате, посты губернаторов во многих штатах. По многим оценкам, демократы понесут ощутимое поражение на этих выборах, рассказывает Юрий Жигалкин.
Во вторник в Соединенных Штатах проходят так называемые среднесрочные выборы в Конгресс. На них будут оспариваться все 435 мест в Палате представителей и 37 из 100 в Сенате. Это первые всеобщие выборы после исторических президентских выборов 2-летней давности, на которых победил Барак Обама, и демократы получили абсолютное большинство в Конгрессе. Нынешнее голосование рассматривается многими как референдум относительно 2-летнего президентства Барака Обамы. И если верить опросам, его партия потерпит ощутимое поражение. Под вопросом, например, политическое выживание ближайшего союзника президента, главы демократического большинства в Сенате Харри Рида. В том, что выборы 2010 года приведут к поражению кандидатов от Демократической партии, не сомневается сегодня практически никто из профессионалов-политологов. Гораздо меньше согласия среди аналитиков и комментаторов относительно того, какие выводы следуют из этого поражения. Что это? Резкое осуждение избирателями политики демократов и прежде всего президента Обамы? Возвращение избирателей к консервативным рыночным ценностям, олицетворяемым республиканскими кандидатами? Или это, так сказать, сиюминутный феномен? Вот как трактует значение этих выборов американский политолог, сотрудник Вашингтонского института имени Катона Джон Сэмплс. На мой взгляд, значимость выборов состоит в том, что американцы отвергают политику последних двух лет. В американской системе выборы главным образом служат как инструмент, посредством которого американцы выражают свое отношение к статусу quo. За два года, в течение которых демократы обладали подавляющим большинством в Конгрессе и держали в своих руках Белый дом, они попытались осуществить многое из своих традиционных идей. И во вторник, я думаю, они услышат из уст избирателей решительное «нет» дальнейшего попыткам таких перемен. А как вы объясняете столь резкое изменение настроения американцев? Ведь всего два года назад Барак Обама и его однопартийцы одержали решительную победу на президентских и парламентских выборах. Состояние экономики было в течение десятилетий одной из главных забот правительства. И представление о том, что власть ответственна за поддержание экономического роста, глубоко утвердилось в обществе. Президент Обама взял на себя прямую ответственность за экономическое положение, заявив во время дебатов относительно пакета экономического стимулирования о том, что без этих мер уровень безработицы поднимется до 8%. Сегодня безработица составляет около 10%, и у многих американцев, согласно опросам, нет ощущения того, что демократы и президент уделяют главное внимание проблеме создания рабочих мест. Основная проблема демократов сейчас состоит в том, что от них отвернулись независимые избиратели. Эти избиратели составляют около 30% электората. Их поддержка обеспечила победу демократам на прошлых выборах. Сейчас 52% независимых готовы проголосовать за республиканцев, и лишь 20% с небольшим за демократов. К этому еще необходимо добавить глубокую депрессию в рядах демократического электората и пылкий энтузиазм у республиканцев, в содружестве с которыми выступает новая политическая сила – движение чаепития. То есть демократам противостоят решительно настроенные оппоненты, в то время как они потеряли значительную часть своего электората. Это был политолог, сотрудник Вашингтонского института имени Катона Джон Сэмплс. Что на уме у американцев, что их прежде всего заботит накануне выборов, которые, как прогнозируют аналитики, резко изменят политический баланс сил в Вашингтоне? Об этом я спросил Питера Брауна, известного американского социолога, сотрудника социологического института университета Куннипак в Коннектикуте. На этот вопрос можно ответить просто: рабочие места, рабочие места, рабочие места. Нет никакого другого вопроса, приближающегося по значимости к созданию рабочих мест, состоянию экономики. Интересен тот факт, что из результатов опросов следует, что большинство американцев теперь считают, что политика демократов и президента Обамы привела к замедлению процесса экономического выздоровления. Второй явно выраженный повод для недовольства – это ощущение того, что Белый дом и контролируемый демократами Конгресс за первые два года президентства Обамы, прямо говоря, навязали стране против воли большинства несколько законов. Самый главный – крайне дорогостоящая реформа системы медицинского страхования. Против нее выступало большинство американцев во время дебатов. Демократическое руководство уверяло, что американцы изменят свое отношение к реформе после начала ее осуществления, но отношение большинства остается негативным. Отсюда и единодушные прогнозы о том, что вечером во вторник республиканцы будут праздновать большую победу. Таковы предсказания американских политологов накануне выборов в Конгресс.
Это материал, подготовленный Юрием Жигалкиным. В Москве сейчас 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский выступил сегодня с последним словом на судебном процессе по второму делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Приговор суд начнет оглашать 15 декабря. Гособвинение требует для Ходорковского и Платона Лебедева по 14 лет лишения свободы. Япония отозвала для консультации своего посла в России после посещения президентом России Дмитрием Медведевым Южных Курил, которые Токио считает своей территорией. В Соединенных Штатах сегодня проходят так называемые промежуточные выборы в Конгресс. Оспариваются все 435 мест в Палате представителей и 37 из 100 мест в Сенате. В Афинах на территории посольства Швейцарии сегодня сработало взрывное устройство, а пострадавших не сообщается. Следственные действия в московском офисе Национального резервного банка связаны с операциями одного из его клиентов. Как говорится в заявлении банка, сотрудники правоохранительных органов предъявили соответствующее постановление Тверского суда Москвы. В Барнауле суд приговорил оппозиционера Дмитрия Бычкова к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы условно по обвинению в незаконном хранении оружия и участии в деятельности экстремистской организации. В Киргизии племянник бывшего президента страны Курманбека Бакиева приговорен к 10 годам колонии. Санжар Бакиев признан виновным в организации массовых беспорядков в Джалалабаде в мае этого года. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Что ждет слушателей в вашей программе?
Добрый день, Валентин. Мы сегодня подробно говорим о предотвращенном в конце прошлой недели теракте. И особенно о том, что это, на самом деле, уже третья попытка теракта, следы которые тянутся к Йемену и к организации под названием «Аль-Каида Аравийского полуострова». Именно поэтому я решила посмотреть, а что же, собственно, происходит в Йемене и насколько серьезен вариант, что «Аль-Каида» там укрепится и превратится в некую такую боевую бригаду, наподобие того, что было с «Аль-Каидой» Ирака. Но там это было вызвано гражданским конфликтом, естественно, суннито-шиитским противостоянием, а что в Йемене? Ситуация в Йемене, по мнениям экспертов, достаточно напряженная сейчас, и что самое печальное, что все говорят, что разрешить эту ситуацию, решить проблемы, которые стоят перед страной, невозможно. Во-первых, потому что страна стремительно теряет нефтяные запасы. Стремительно сокращаются и сокращается добыча, продажи, соответственно, а нефть составляла 80% доходов в бюджет.
Это значит беднение страны, обеднение населения.
Стремительно причем, а при этом никакого планирования, а что будет после нефти, после эпохи нефти, в стране, естественно, не было. И поэтому сейчас уже безработица 40%, это официальные цифры. Инфляция 12% и будет расти. Стремительный рост населения, как во многих странах этого региона. То есть все это вместе взято. И на это все еще накладывается, я не говорю о том, что плохое управление страной, очень слабое правительство, коррупция повальная, но на это все еще накладывается такой факт, что Йемен, как прогнозируют ученые, будет, возможно, первой страной в мире, оставшейся без воды. Это произойдет, возможно, в течение ближайшего десятилетия. То есть водные запасы страны под воздействием климатических изменений, под воздействием роста населения стремительно истощаются. И уже сейчас в стране идет массовая миграция к воде. И эта миграция может превратиться в общем, достаточно серьезный и очень кровопролитный конфликт за водные ресурсы, за землю. И признаки этого уже есть. Так что вот то, о чем мы сегодня будем говорить в программе.
Спасибо, Ирина. Напомню, что со мной в студии была автор программы «Время и мир» Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим об истории с нападением на администрацию подмосковного города Химки. Активисты антифашистского движения Алексей Гаскаров и Максим Солопов, подозреваемые в участии организации этого нападения, были несколько дней назад освобождены из-под стражи, но все еще находятся под следствием. Сегодня Гаскаров и Солопов рассказали свою версию событий. Напомню, что в разгар противостояния экологов и властей по поводу вырубки химкинского леса для строительства дороги Москва-Петербург группа молодых людей совершила нападение на здание мэрии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Алексей Гаскаров, один из тех, кого теперь называют «химкинский заложник», начал свою речь со слов, что ему не очень удобно находиться на пресс-конференции в роли выступающего. «Как журналисту мне было бы привычнее задавать вопросы и выслушивать ответы». Гаскаров является сотрудником Института коллективное действие. Однако кардинально ситуация изменилась после того, как подмосковные следователи вызвали его на допрос в связи с нападением на администрацию «Химок» 28 июля. При этом подозреваемый в организации этой акции антифашист признает, что основания для беседы с ним у следователей были.
С точки зрения правоохранительных органов, я являюсь там активным членом движения «Антифа». Понятно, некие основания у них были, да, потому что действительно у меня есть работа, да, я работаю в качестве корреспондента, есть некие убеждения, я занимаюсь некой общественной деятельностью. Неоднократно, да, выступал организаторов там рядом легальных антифашистских акций. Учитывая то, что это антифашистское движение неоднородное, то, что я там часто выступал от имени движения где-то в прессе.
Приехавший с небольшим опозданием на пресс-конференцию второй обвиняемый Максим Солопов рассказал собравшимся о работе следователей, при этом дал понять, что их обвинения нелогичны.
У меня два раза делали обыск. Сделали один обыск и надеялся найти что-то во второй раз. Тут оказалось так, что очень удобной мишенью именно было антифашистское движение, которое, в общем-то, несмотря на тоже определенную закрытость, во многом на виду находится и доступно. То есть, ну, там, пришел на концерт, там, всех переписал и, пожалуйста, то есть, готов список экстремистов.
По словам Солопова и Гаскарова, июльская акция у мэрии Химок, во время которой по зданию стреляли из травматического оружия и закидывали в ход бутылками, дымовыми шашками и фаерами, никем не планировалась и произошла спонтанно. Изначально несколько сотен человек, разделяющих антифашистские взгляды, собирались устроить в Подмосковье на месте вырубки леса под трассу Москва-Петербург концерт. Но уже на подъезде к городу стало известно, что все дороги к экологическому лагерю перекрыты ОМОНом, а в лесу находятся главные оппоненты антифашистов, националистически настроенные молодые люди, которые также вооружены травматическим оружием. После этой информации проследить логику в действиях толпы сложно. Никто не скажет, откуда появилось предложение напасть на администрацию Химок, говорит Алексей Гаскаров.
Если смотреть интересы там антифашистского движения, все, конечно, было очень глупо и нелепо, да, то, что там произошло, потому что получил некое свое оправдание, да, стандартный тезис, да, то, что для того, чтобы в России там общественные активисты, допустим, возьмем Евгения Чирикова, да, и вот этих экологов что-то добились, за ними все равно должна стоять некая толпа радикалов. Но если говорить там про антифашистское движение, то по нему реально прошелся некий каток репрессий.
В общей сложности Алексей Гаскаров и Максим Солопов провели за решеткой более 2 месяцев. На вопросы журналистов, как вы себя чувствовали в следственных изоляторах, антифашисты отшучивались и утверждали, что огромное количество людей там сидят ни за что, говорит Максим Солопов.
Внутри этой системы виден главный принцип, да, который мы видим во всей истории. И с Химкинским лесом это то, что главное, ну, абсолютно не имеет значения, да, кто у власти, а имеет значение, как люди позволяют обращаться с собой.
Тем временем лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова сегодня рассказала «Радио Свобода», что на месте строительства трассы, вопреки распоряжению президента Дмитрия Медведева о прекращении любых работ, появились геодезисты. Они проводят некие замеры и разведывательные работы. Максим Ярошевский, «Радио Свобода», Москва.
Программа «Время Свобода» продолжит репортаж еще об одном общественно-политическом конфликте в Москве. Триумфальная площадь в центре столицы уже много месяцев была местом столкновений между оппозицией, которая пыталась проводить здесь митинги в защиту права на свободу собраний, и милицией, которая эти митинги, по крайней мере, до минувшего 31 октября, разгоняла. Какое-то время назад площадь была обнесена ограждением. Власти заявили, что на Триумфальной проводятся археологические раскопки. Сейчас объявлено, что первый этап раскопок завершился. Однако, несмотря на то, что эта территория была населена много столетий, и один культурный слой следует за другим, находки московских археологов нельзя считать впечатляющими, считает корреспондент «Радио Свобода» Лили Пальвелева.
Когда на площади появились ограждения в связи со строительством подземного паркинга и предшествующими этому археологическими работами, все стали вспоминать другую площадь, Манежную. Некогда она была местом грандиозных митингов, вырыли гигантский котлован, и традиция акций протеста прервалась. Не далее, как в воскресенье, защитники 31 статьи Конституции пытались уничтожить забор на Триумфальной. Вскоре это место станет совсем непригодным для митингов. На раскопе побывал наш коллега Карен Агамиров.
Археологические работы были начаты 10 октября, но до того, информирует главный археолог Москвы Александр Векслер, была проведена серьезная подготовительная работа.
Были изучены все известные письменные документы, планы. Территория очень важна в истории Москвы, поскольку по трассе современного Садового кольца стояла самая большая земляная крепость Москвы. Была размещена слобода Ямщиков. Там были конюшни и так далее. Обнаружены предметы быта, посуды. От Петра Великого уже распространяется курение. Значит, были здесь найдены трубки. Трубки и московской работы, и привозные, связанные с импортом из Голландии. Люди московские, они всегда хватали капусту. Найдены инструменты, сечки, которыми секли тащить капусту.
Напротив концертного зала имени Петра Чайковского на огороженной части Триумфальной площади стоит вагончик. И в нем те самые находки, о которых рассказывал Александр Векслер.
Это бутылка конец 19-го, начало 20 века. Три почти полных курительных трубок. Мундштуки. Фрагменты и даже целый ключ. Архитектурная деталь, украшения. Изразцы печные у нас тут находятся очень много. Монеты мы находим. Причем некоторые петровского времени монеты. Различные бутылочки стеклянные из-под духов, из-под лекарств можем найти. Очень много керамики, обиходной посуды, которые люди просто пользовались. И если много кусков, мы даже склеиваем, как вот вы видите. Много кирпичей клейменных того периода. Украшения даже есть одно. Вот деталь одежды украшающая. Пуговичка вот, пожалуйста, от одежды очень хорошо сохранившаяся.
А монеты можно посмотреть?
Да, конечно. 3 копейки СССР, да, у нас в времени. Есть
полушка,
который
периода Петра, да. Есть также монеты перечеканенные. Из одного достоинства, более мелкого, более большее достоинство перечеканенное. По-моему, в пятак, если не ошибаюсь.
Этот комплекс находок Александр Векслер называет очень важными и замечательными. У главного археолога Московского Кремля Татьяны Пановой другая оценка.
То, что обычно находят в слоях 18 века, конечно, особо важными находками не назовешь. Вещи это известные, описанные, и в музейных собраниях представлены достаточно хорошо. Идет такой рядовой материал, в общем-то. Ну, у Александра Григорьевича есть такая манера, он любой изразец, который мы находим сотнями и тысячами, он считает уникальным, и журналистам старается это всегда внушить, хотя, ну, далеко не так это все.
В течение года объявлено, что Триумфальная площадь будет исследована археологами. Территория ее достаточно большая. Достаточно ли этого срока для фундаментальных исследований?
Такую площадь, конечно, вскрыть нормальными по методике работами довольно сложно, я думаю. Все-таки культурный слой достаточно мощный, видимо, там. Ну, материалы, наверное, конца 15-го должны быть там века. Там 16-й, 17-й век все эти строили укрепления городские. Площадь огромная. Я просто вспоминаю Манежную площадь, которую целиком-то ведь далеко не вскрыли. Было только там десяток раскопов небольших.
Погодите, но там же был такой огромный котлован. Говорили, что все это раскопки.
Котлован был огромный. Нормально раскопано было все-таки далеко не полностью. Но мы можем об этом судить хотя бы по количеству находок. Когда мы узнали, что с 30 тысяч квадратных метров происходит 3 тысячи находок, это, извините, почти ничего. Мы вот в 2007 году копали в Кремле вот с Институтом археологии, и ну, где-то 600-700 метров раскоп дал 4500 находок. Я не говорю уж о сотнях тысячах керамики, костей, животных, там, кожаных изделий и так далее.
Ну, я хорошо помню, что у вас тогда были и там и уникальные находки.
Да, конечно, это включая вот берестяную грамоту, это редчайшие, конечно, вещи пока в Москве, и предметы вооружения редкие. А вот если опять же у нас, как в Манежной площади будет с этой огромной площади вот такое количество находок, и в основном поздних, то, конечно, этот результат будет мизерный совершенно.
А чем вы это объясняете?
Наверное, методика не соблюдается. Просто я смотрела отчеты по раскопкам на Манежной площади. Когда копают пластами по 80 сантиметров вместо 20, то, соответственно, конечно, выборка материала идет очень незначительная. У нас положено копать пластами по 20 сантиметров.
А иногда каждый даже слой?
Да, каждый вот слой 20 сантиметров раскапывается, просматривается, все находки выбираются. А я вот смотрела отчет, там 80 сантиметров пласты находок очень мало.
То есть, когда такие большие пласты, это значит, что-то могут просто пропустить?
Ну, конечно, там далеко не все просматривается. Ну, я просто еще наблюдала и раскопки в манеже, хотя мне туда Александр Григорьевич запретил пускать. Но я как раз наблюдала на гроте за работами в 2004 году. Грот все-таки достаточно высокое сооружение в Александровском саду, как раз напротив манежа. Ну, и видела, как экскаватором там грузили культурный слой в машины. Там же раскопали, это ведь небольшой участок только, 8 на 8, по-моему. как там остальное все происходило, ну, могу себе представить, наверное, по такой же методике, как и на Манежной площади. Я ходила мимо много раз и видела, как грунт грузился сразу в носилки, ну, из носилок выбирались какие-то крупные предметы. Остальное все уже уходило без просмотра практически.
Такая экспресс-археология очень удобна для строителей. Не беда, что создается только видимость исследовательской деятельности, зато возведение очередного торгового центра или автостоянки не откладывается в долгий ящик. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Михаил Ходорковский выступил сегодня с последним словом на судебном процессе по второму делу против бывших совладельцев ЮКОСа. В столице Греции Афинах сегодня произошла серия взрывов у посольства нескольких государств. На Сахалине потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежащий погранслужбе. Предположительно, погибли все 4 человека, находившиеся на борту. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что планирует еще раз побывать на Курильских островах. Вы слушаете программу «Время свободы». В минувшие выходные умер на 84-м году жизни знаменитый нидерландский писатель, поэт и философ Харри Мюллеш, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Бенилюксе Софья Корниенко.
О Харри Мюллеше принято говорить с придыханием, не свойственным ни нидерландскому языку, ни менталитету. За то, что он такой великий писатель, и хуже того, еще в юности по собственным словам понял, что гениален, хотя еще не знал, в какой области, многие сограждане относились к его персоне настороженно, как к явлению аномальному. Телевизионные и газетные эпитафии на этой неделе обязательным пунктом включали оправдание мюллешевской «нескромности». Известен, например, случай, когда на празднование 75-летия Мюллеша политики и прочие именитые гости приехали на велосипедах, а виновник торжества появился на белом лимузине. Выйдя из лимузина, писатель якобы пробурчал себе под нос. Вот так. Главное – не выделяться. К своему бронзовому бюсту Мюллеш попросил добавить лавровый венок. Сам писатель не раз повторял, что если кто-то воспринимает его высокомерие всерьез, это говорит об отсутствии чувства юмора. Мюллеш был больше Голландии, как и Голландия больше самой себя. Как в истории Амстердама, например, прослеживаются все вехи мировой истории последних столетий, так и в жизни Мюллеша трагедия 20 века во всей своей неоднозначности. Излюбленное выражение Мюллеша «Я не просто пережил Вторую мировую, я и есть Вторая мировая». Сын австрийца, сотрудничавшего с нацистами, и еврейки, Мюллеш рано понял, в какой сложный узел завязаны в человеческом сердце понятия добра, зла и вины. Благодаря должности отца Мюллеш и его мать, хотя к тому времени родители уже развелись, смогли избежать смерти в концлагере, однако бабушка и прабабушка Мюллеша погибли. После войны отец Мюллеша был арестован, мать эмигрировала в США. К этому стоит добавить, что Мюллеш вырос двуязычным, и одним из самых ярких впечатлений детства стала для него поездка в Берлин вместе со своей немецкой няней, которая его фактически и воспитала. Тема войны – основная в его произведениях, причем Мюллеш не просто делится своими переживаниями, но и позволяет себе, как большой художник, конструировать мифологию своего времени. В книге 1972 года «Будущее вчерашнего дня» «Die Zukunft von gestern» Мюллеш приглашает нас в Германию, какой бы она была, если бы Гитлер выиграл войну. В этой Германии, которая победила, живет некий писатель, который в своей книге фантазирует, какой была бы Германия, если бы она войну проиграла. Последним большим интервью Мюллеша стала запись от февраля этого года, когда он принял участие в телепрограмме «Nova College Tour» – «Встреча с голландскими студентами». Когда ты уже умер, для тебя больше ничего нет, все закончилось. Стоит ли бояться этого? Ничего. Ничего не было и до твоего рождения. Страшное было время, не правда ли? Можно бояться того, как умрешь. Боль, эвтаназия, все эти проблемы. И здесь уже нужно принять меры. Если в моем случае боль станет невыносимой, я обязательно так и сделаю. Для многих зарубежных поклонников Харри Мюллеша, его романы были переведены на несколько десятков языков, смерть писателя стала неожиданной утратой. В Голландии о том, что в его теле уже не первый раз поселился рак, знали. Однако даже в худшие дни Мюллиш, который в последние годы жил без желудка, не жаловался на дурное самочувствие, а выходил к посетителям в дорогом пиджаке с обязательным элегантным платочком на шее. Жаловался Мюллиш чаще на то, что женщины перестали носить чулки. А вот совет, который Мюллиш дал новому поколению голландцев. Никогда не стоит оглядываться на то, что скажут другие. Если вы хотите поступить определенным образом, но все время спрашиваете себя, а что сказал бы мой любимый писатель? Перестаньте думать и приступайте к делу. Даже если вам кажется, что вы зашли слишком далеко. К делу. «Лучше день писать плохо, чем целый день не писать», — говорил Мюллиш. Самоучка, он так и не окончил школу, а в качестве основных литературных ориентиров выбрал для себя когда-то Эдгара Аллана По, Томаса Манна, Достоевского и Борхеса. Однако сам признавался, что читал мало и читать не любил, так как был писателем, а не читателем. Самым популярным романом Мюллиша стал роман 1982 года «Покушение» «Der Anschlag». На русском языке этот роман вышел под названием «Расплата». Также переведены на русский его последний роман «Зигфрид» 2001 года и раннее произведение 1959 года «Каменная брачная ложа» «Эдстейнен Браутсбет». В мире широко известен мистический роман 1992 года «Открытие небес» «The Undecking von der Himmel», который был экранизирован со Стивеном Фраем в главной роли. Скончался последний писатель из так называемой голландской послевоенной «Большой тройки» Херманс, Херард Реве, Хари Мюллиш. В нидерландской литературе освободилось место живого классика, которое теперь, вероятно, займет молодой Аарон Грюнберг. Но это уже другая история и другой век. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Амстердам.
Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» бомбы по почте представляли серьезную опасность. General Motors прекращает выпуск Пантеака. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Реальной целью террористов, отправивших по почте взрывные устройства из Йемена в Соединенные Штаты, могли быть самолеты, в которых переправлялась почта, объявили американские официальные лица. Рассказывает Алан Давыдов.
Вопреки первоначальным сообщениям о том, что объектом террористических атак должны были стать две чикагские синагоги, американские эксперты теперь подозревают, что взрывные устройства должны были быть взорваны на борту самолетов. Каким образом изготовители бомб намеревались взорвать их, неизвестно. По словам министра внутренней безопасности Джанет Наполитано, криминалисты продолжают экспертизу детонаторов двух самодельных бомб, заложенных в двух обнаруженных принтерах. Им все еще предстоит определить, должны были эти устройства взорваться в полете или после приземления самолета. В Соединенных Штатах. Джанет Наполитано ничего не сказала о каких-либо ограничениях на ввоз и перевозку по территории США картриджей для принтеров. Тем временем власти проявляют все больше озабоченность безопасностью грузовых отсеков пассажирских самолетов, приземляющихся в США. В первые часы после обнаружения заговора на прошлой неделе пассажирский авиалайнер из Объединенных Арабских Эмиратов в сопровождении группы американских истребителей приземлился в Нью-Йоркском аэропорту имени Кеннеди. В его грузовом отсеке не было обнаружено ничего подозрительного. Однако официальные лица, близкие к расследованию, предполагают, что по крайней мере одно взрывное устройство, найденное на прошлой неделе, могло какую-то часть пути проделать на пассажирском самолете. По данным Управления транспортной безопасности США, все грузы на авиарейсах внутри страны тщательно проверяются, но этого нельзя сказать обо всех грузах, поступающих из-за рубежа. По словам члена Палаты представителей Эдварда Марки, тем самым США подвергают себя серьезному риску. Мне сообщили, что на пассажирских самолетах, направляющихся в США из-за рубежа, проверяется 80% груза. Необходимо как можно скорее обеспечить досмотр 100% грузов. Предполагалось, что эта брешь будет закрыта еще в августе. При содействии конгрессмена Эдварда Марки в США был принят соответствующий закон. Почему он не выполняется в отношении всех грузов, направляющихся международными пассажирскими рейсами, говорит руководитель Федерального управления безопасности на транспорте Джон Пистол. Эта проблема сводится к нашей зависимости от иностранных партнеров, особенно от тех стран или авиационных администраций, которым не хватает финансирования для применения ряда новейших технологий. Соединенные Штаты направляют специальную технику для досмотра грузов и в Йемен.
Рассказывал Алан Давыдов. Легендарный американский автомобиль Pontiac стал жертвой трудных времен. Корпорация General Motors прекратила производство автомобиля, некогда олицетворявшего достижения американской инженерной мысли. Впрочем, закат популярной марки начался давно. рассказывает Владимир Морозов.
Для знатоков и ценителей автомобилей это грустное событие. Чего стоит только заголовок одной из многочисленных посвященных этому статей. «Понтиак. Смерть в возрасте 84 лет». Но некогда легендарная машина скончалась не от старости. Дон Киф, автор книги «Понтиак», считает, что причиной стала политика менеджеров корпорации General Motors, в состав которой входит и «Понтиак». В свое время «Понтиак» достиг успеха, завоевав любовь бэби-бумеров, поколения, родившегося после Второй мировой войны. Мощный мотор и агрессивный, будто накачанный тестостероном внешний вид привлекали молодежь к машинам с соответствующими энергичными названиями «Tempest» — «Буря», «Firebird» — «Жар-птица» и другим. Молодежной часто была и раскраска «Понтиака», например, цвет типа «Золотой тигр». Именно на таком быстроходном «Тигре» спасались от полиции тогда еще совсем молодые Бёрт Рейнольдс и Салли Филд в популярном в 1970-е годы фильме «Смоки и бандит». Одним из героев этой ленты можно считать и самого «Тигра». В 1968 году «Понтиак» продал около миллиона машин, или 17% от всех 5,5 миллионов, выпущенных General Motors. Сегодня корпорация продает в год чуть больше 2 миллионов, и доля «Понтиака» меньше процента. Говорит Дон Киф. В 1980-х годах «Понтиак» как бы потерял ориентир. Резко повысились цены на бензин, и американцы заинтересовались небольшими экономичными моделями. «Понтиак» судорожно искал покупателей. Он стал работать уже не только на молодежь, а старался угодить сразу всем поколениям. Начал делать внедорожники, минивены и так далее. Мне кажется, если бы «Понтиак» работал на более узкую аудиторию, то дела у него шли бы куда лучше. Закат «Понтиака» начался еще до банкротства General Motors в 2009 году. А после банкротства корпорация стала обрубать приносившие только убытки многочисленные филиалы, чтобы сосредоточиться на четырех основных марках – Chevrolet, Cadillac, Buick и GMC. Обрубили и «Понтиак».
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке, завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы вернемся к главной теме сегодняшнего дня и поговорим о последнем слове Михаила Ходорковского на судебном процессе по второму делу ЮКОСа. Вас ждут также репортажи с рассмотрения жалобы чернобыльцев в Конституционном суде и разговор о судьбе Москва-Сити, района небоскребов в российской столице. Вас ждет также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и очередная история Запада и Востока. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Последнее слово Михаила Ходорковского. Стенограмма, аудиозапись, видео.
Комментарии экспертов.
Культуролог Александр Чанцев. Что такое модернизация по-российски?
В блогах Свободы.
Владимир Тольц. КГБ и шахматы.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.